дотянуться до звезд. Каролина Мария — небольшая каменистая планета где-то на краю галактики. Планета эта никогда не была знаменита ничем, кроме разве что громкого названия, да еще большого космопорта, самого большого в этой части космоса. Именно на этой планете родился и вырос мальчик по имени Эйджи Питерсон. Мама Эйджи служила на почте. Папа был шахтером на титановой шахте, а дедушка Робин давно уже был на пенсии. Эйджи был самым обыкновенным мальчиком с самой обыкновенной и заурядной жизнью. И от других таких мальчиков его отличало только то, что у Эйджи была настоящая мечта. Он мечтал стать астронавтом и навсегда улететь с Каролины Марии. В школе, где учился Эйджи, учителя рассказывали о том, что их планета знаменита пейзажами, поющими озерами, лунами, а еще богатыми залежами титановой руды, развитой промышленностью, космическими верфями и самым крупным в этой части галактики космопортом. Правда, сам Эйджи не очень-то верил в эти рассказы. Уж он-то знал, что во Вселенной есть куда более интересные планеты. Такие, где много зелени и свежего воздуха, где есть не только озера, но и настоящие моря, и даже океаны, а его родной мир — всего лишь маленький шарик с одним космопортом и парой истощившихся титановых шахт, и нет здесь ничего такого, на что стоило бы посмотреть. Дед Эйджи рассказывал, что когда-то эта планета была по-настоящему богатой и знаменитой. Он еще застал те времена, когда в космическом порту было не протолкнуться от кораблей изо всех уголков Вселенной, а по ночам небо светилось от посадочных огней. Юркие корабли тангарийцев, торговые баржи и прогулочные яхты с Эллипса и Астры, и даже настоящие фрегаты с далекой Земли — все эти корабли были частыми гостями крошечной Каролины Марии. Но только до тех пор, пока титановые шахты не истощились, а судоремонтные верфи не устарели. Сейчас корабли не заходили сюда даже на дозаправку, разве что залетали иногда огромные тангарийские лайнеры и фрегаты землян, не умещавшиеся из-за своих габаритов на посадочных площадках автоматических заправочных станций. Но и эти гиганты не задерживались в порту больше, чем на сутки. А астронавты предпочитали не покидать уютное здание космопорта. И только транспортные корабли со спутников продолжали прилетать регулярно, потому что многие жившие там люди работали здесь, на планете. Дедушка часто смеялся и говорил, что космопорт превратился в большую автобусную остановку. Эйджи был обычным мальчишкой, выросшим на маленькой неуютной планете. Он гонял на скутере и реактивном скейте, часто забывал дома респиратор и, как и все его друзья, мечтал стать астронавтом. Обычная мечта обычного, ничем не примечательного подростка — дотянуться до звезд. Не просто наблюдать издали за тем, как в порту садится огромный фрегат с далекой, почти мифической планеты, а самому быть там. Командовать этим огромным кораблем, стоять на мостике в сверкающем мундире и отдавать команды уверенным, низким и чуть хрипловатым голосом. Покорить космос. Разве не об этом мечтают все мальчишки в 14 лет? Но было в мечте Эйджи то, что отличало его от других 14-летних мальчишек. Дело в том, что его мечта была не просто детской мечтой, а мечтой настоящей, заветной. Так бывает. Мечта становится почти целью, когда тайна слегка приподнимает завесу. Когда-то давно дед Эйджи был навигатором на фрегате «Королева Астерия». Было это, когда дед был еще молод. И не то что Эйджи, а даже его отца еще не было на свете. Он никогда не говорил о том, что заставило его оставить службу и осесть на маленькой, ничем не примечательной планете. Только загадочно улыбался в седые усы и говорил Эйджи, что когда-нибудь он поймет. «У меня больше нет космоса», — любил повторять дедушка Робин. «Но зато у меня есть замечательный внук, а это не так уж и мало». Однажды, когда Эйджи было 9, дед взял его за руку и повел на прогулку. «Хочу показать тебе кое-что», — сказал он тогда. «Кое-что незабываемое». Мальчик и подумать не мог, что вместо какого-нибудь парка аттракционов дедушка отведет его в космопорт. Эта прогулка и в самом деле оказалась незабываемой, а космопорт был самым красивым местом, которое когда-нибудь видел Эйджи. Потолки здесь были высокими, стены белыми и гладкими, а воздух таким чистым, что можно было дышать без респиратора. Здесь было огромное во всю стену электронное табло, на котором обозначалось время прибытия и отправления кораблей. Странные, суетливые люди, которые говорили на непонятных языках, а женский голос из динамиков то и дело объявлял о прибытии транспортов со спутников. «Раньше, — рассказывал дедушка, — здесь все было иначе. Каждый день прибывало и уходило в космос до 500 кораблей. Посадочные огни горели круглые сутки, а от гула двигателей содрогались стены. Людей было столько, что яблоку негде было упасть. Торговцы с Тангара и Астры, туристы с Алипса, земляне, драконейцы. Да кого тут только не было, Эйджи. Теперь сплошное запустение. Десяток транспортов в день, и те уже в радость. А ежели какой-нибудь фрегат или крейсер пожалует, так и вовсе праздник на всю планету». Эйджи слушал деда в полуха и не мог поверить. «Больше людей? Куда уж больше? И так их здесь целая толпа. Во всем их городке не наберется столько, даже если в праздничный день выгнать весь народ на главную площадь». А потом чудесная прогулка стала настоящим чудом. Дедушка снова взял мальчика за руку, вывел на взлетное поле и повел прямиком к одному из космических кораблей, такому огромному и такому красивому, что у мальчика просто дух захватывал. «Вот это, — рассказывал он по пути, — транспорты. Видишь, такие пузатые, похожие на автобусы. Автобусы и есть, только межпланетные. Вон те, похожие на больших дохлых жуков, тангарийские торговые баржи, медленные и неповоротливые, но надежные и крепкие. А вон та, — дедушка показал на огромный трехпалубный корабль со сложенными фотонными парусами, черно-красной, сверкающей и переливающейся чешуей брони, похожей на сказочного дракона. Это, Эйджи, моя старушка Астерия, моя королева. 10 лет служил ей верой и правдой, и до сих пор всем сердцем ей предан. Сам уже давно превратился в развалину, а она все так же прекрасна. Королева Астерия, фрегат космического флота Содружества, самый красивый космический корабль на 3 галактики. Когда-нибудь и ты, Эйджи, будешь служить на таком». Они шли через взлетное поле, дедушка и внук. И Эйджи изо всех сил вертел головой по сторонам, стараясь рассмотреть и запомнить каждую мелочь. А еще он постоянно поглядывал на своего деда, такого гордого, уверенного, несломленного годами, и думал, что когда-нибудь и он станет таким же настоящим космическим волком, пилотом, навигатором или даже капитаном. «Я буду как ты, деда», — сказал он серьезно, как могут говорить молодые люди только в 10 лет. Дедушка мягко улыбнулся и потрепал внука по голове. Будешь, конечно, будешь. Станешь кем захочешь, если только захочешь кем-то стать. Весь день они гуляли по огромному фрегату, будто у себя дома. Были на палубе, в рубке управления, в чьей-то тесной каюте, в машинном отделении и даже на капитанском мостике. Многие из тех, кто служил сейчас на королеве Астерии, помнили дедушку Эйджи, здоровались с ним, улыбались, пересказывали последние новости и травили старые байки. И все это время мальчик стоял рядом, гордый и независимый. Смотрел по сторонам и делал вид, что ему нет никакого дела до всех этих людей в форме космопроходцев. Но в глубине души он, конечно же, гордился тем, что его дедушка — такой важный человек, с которым здороваются за руку такие серьезные, такие красивые люди, служащие на настоящем фрегате с далекой земли. В тот день Эйджи раз и навсегда решил, что обязательно станет астронавтом, как и его дедушка Робин. В 14 лет Эйджи понял, что одной только детской мечты мало, чтобы стать тем, кем он хочет стать. Быть астронавтом, как дедушка, звучит заманчиво, но так ли много шансов у мальчишки с маленькой планеты на краю галактики стать настоящим навигатором? Не на военном фрегате даже, нет, на обычной торговой барже или небольшом транспорте. Закончить летную школу, отлетать 100 часов на тренировочных кораблях, пройти практику в военном и торговом флоте, но для начала закончить школу на собственной планете, получить аттестат, иметь хорошие отметки по математике, физике, астрономии, картографии, радиотехнике и инженерному делу. Казалось бы, что может быть проще? Тем более, что учеба всегда давалась Эйджи легко. Он мог вообще месяцами не появляться в школе. Ему хватало 2 вечеров над учебниками, чтобы не отстать от своих одноклассников. Подумаешь, школа. Все равно ничего особенного в ней не преподают. Ничего такого, что невозможно выучить. Когда тебе 14, весь мир кажется понятным и открытым. Ты не задумываешься о том, как сильно могут отличаться учебные программы в его родной школе и в школах где-нибудь на эллипсе или на Земле. Но ведь для этого и нужны взрослые, хотя детям и кажется иногда, что они не нужны совершенно. И снова вмешался дедушка, выписав для внука учебные диски и книги с разных планет, показав, как мало и плохо на самом деле учат детей в школах Каролины Марии. Нет, Эйджи не был прилежным мальчиком, о каких пишут в нравоучительных рассказах. Он не любил проводить время за учебниками и куда охотнее гонял на скутере или играл в мяч с другими ребятами. Но у него, в отличие от его сверстников, была мечта. И ради нее приходилось многим поступиться. И он начал учиться прилежнее. И все чаще просиживал за книгами или учебными программами. «Дед забил тебе голову байками», — говорили Эйджи родители. «Старик сбрендил совсем, помешался на своем космосе. И тебя заразил этой ерундой. Оставь эти глупости и мечтай о чем-то более реальном. Тебе жить на этой планете, а не на какой-то другой. Лучше бы подумал о том, чтобы помочь матери по дому. Денег и так не хватает», — говорили они. «И если у тебя столько свободного времени, чтобы тратить его на ерунду, лучше бы ты нашел работу, Эйджи». Пока дед был еще жив, он заступался за мальчишку и выгораживал его. Спорил с дочерью и зятем едва ли не до хрипоты и каждый раз уходил к себе все более расстроенным и мрачным. «Они не понимают, Эйджи», — говорил он, сокрушаясь. «Не понимают, что у каждого человека должна быть мечта. Одна большая, настоящая мечта. И что отобрать эту мечту — все равно, что лишить человека души». Он будет ходить, говорить, есть и спать, будет работать и веселиться. Но внутри у него Эйджи будет пустота. Твои родители не понимают этого. Но ты запомни на всю жизнь, человек без мечты все равно, что мертвец. «Иногда я жалею», — добавлял он порой, — «что остался на этой планете и позволил своим детям вырасти здесь. Они уже пропитались духом этого мира, закостенели. Но ты еще молод, Эйджи. У тебя есть шанс все изменить. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и люди, увы, не исключение». Когда дедушки Робина не стало, конфликты с родителями не только возобновились, но и набрали обороты. «Кем ты себя возомнил?» — кричал на Эйджи отец. «Думаешь, ты лучше других, Эйджи Питерсон? Думаешь, ты принц какой-нибудь, чтобы расхаживать здесь с книгой, бездельничать и строить из себя умника? Звездным капитаном он хочет стать, а как же?» Наслушался байк старого дурака и сам умом тронулся. «Этим летом, — подвел он итог, — пойдешь работать в шахту. Некогда будет маяться дурью». Никогда раньше Эйджи не был так зол на отца. «Неужели папа не понимает, — думал он, — что я не хочу оставаться на этой планете? Не хочу работать в шахте. Не хочу жить, как он, не хочу, и все тут. Никогда этого не будет. Не будет этого никогда!» — выкрикнул он и выскочил из дома, хлопнув дверью. Кажется, отец что-то кричал ему вслед, но мальчик уже не слышал. Он бежал со всех ног прочь от дома, не разбирая дороги, и сам не заметил, как оказался на окраине их маленького шахтерского города. В этой части города Эйджи бывал нечасто. Смотреть здесь было не на что, делать было нечего. Разве что, когда дедушка был еще жив, можно было вместе с ним зайти в маленькую церковь, основанную здесь какими-то миссионерами, бродить по пустому храму, рассматривать иконы, пока дедушка беседовал с местным священником, господином Клаусом. Прихожан в этой церкви было мало. Люди на Каролине Марии считали себя верующими. Некоторые из них даже гордились тем, что были крещенными. Но на самом деле все они верили в Бога не больше, чем в метеосводку или предсказания астрологов. Именно поэтому отец Клаус всегда радовался приходу дедушки Робина. Относился к нему скорее как к давнему другу, чем как к прихожанину. Заходить в церковь без дедушки было неудобно, но ноги сами уже несли Эйджи в нужном направлении. Он вошел в храм, который, как и всегда в это время, оказался пустым, купил на входе копеечную свечу, долго вертел ее в руках, толком не зная, что нужно делать дальше. В конце концов подошел к одной из икон, да так и застыл в растерянности. В очередной раз жалея о том, что рядом с ним нет его дедушки Робина. Дедушка говорил, что у образов нужно молиться. Но Эйджи не знал ни одной молитвы и сейчас просто рассматривал икону как причудливую картинку. Никакого священного трепета она не вызывала. Ничего такого, что отозвалось бы в душе или задело какие-то струны. Просто потрескавшаяся краска на старой рассохшейся доске. Как-то дешевая картинка, вырезанная из журнала, которую мама повесила на кухне. Только на маминой картине была нарисована круглолицая женщина с щекастым ребенком на руках, а на этой — странный человек с тонкими чертами лица. Не то парень, не то девушка. С книгой в руке и светящимся ореолом вокруг головы. Ничего особенного. И что в них только находят люди? «Дело не в иконе», — сказал тихий голос у него за спиной, и от неожиданности Эйджи даже подпрыгнул, и только потом уже оглянулся. Он-то думал, что кроме него в церкви никого нет. За спиной у мальчика стоял молодой мужчина в рясе священника, красивый, светловолосый, с немного печальным и задумчивым лицом. «Дело не в иконе», — повторил мужчина, «а только в той вере, которая есть у тебя в сердце. Если ты веришь, тебе не нужны иконы и храмы. Если же веры нет в твоем сердце, то и святые образа кажутся просто холстами и досками, перепачканными краской. Прости, что напугал тебя», — мужчина улыбнулся, и Эйджи на минуту показалось, что чем-то этот молодой священник похож на человека с иконы. «Я — отец Виктор, а ты, наверное, Эйджи. Отец Клаус часто рассказывал о тебе». «А где отец Клаус?» От удивления, что этот молодой священник знает его имя, Эйджи ляпнул первое, что пришло на ум, даже забыл поздороваться. Но отец Виктор, кажется, не заметил его оплошности. Отец Клаус долго болел и попросил о переводе на другую планету с более мягким климатом. Теперь я служу в этом приходе вместо него. «Лучше и вам попросить о переводе, отец Виктор», — сказал Эйджи честно. «Люди на этой планете не ходят в церковь и вообще ни во что не верят». «Может, и так». Священник улыбнулся снова, и снова мальчику показалось, что этот человек удивительно похож на икону. Даже его светлые волосы будто бы легко светились, как ореол вокруг головы. Но никакого чуда в этом, конечно же, не было. Просто свет из окна падал под нужным углом, создавая иллюзию свечения, вот и все. Эйджи был умным мальчиком и читал о таких штуках в своих книгах, поэтому совсем не удивился, разве что самую капельку. «Может быть, и так», — повторил отец Виктор. «Но люди, которые ни во что не верят, нуждаются в помощи, даже больше других. Вот ты, Эйджи, хороший и добрый мальчик. В твоем сердце слишком мало веры. Но даже ты в трудную минуту пришел в храм Божий. Вот так же поступают и другие люди, приходят в церковь, когда больше некуда пойти». И снова Эйджи удивился, но на этот раз промолчал. Кто знает, может быть, современным священникам вшивают какой-нибудь чип или специальный радар, с помощью которого они чувствуют, что у человека случилось какое-то горе. «Не обижайся на своих родителей». Отец Виктор погладил Эйджи по голове, и от этого по всему телу разлилось какое-то странное тепло. Такое странное, что мальчик даже забыл спросить, откуда святой отец знает о его ссоре с родителями. «Не держи на них зла, Эйджи. Ведь ближе этих людей у тебя нет больше никого во всей вселенной. А то, что вы не всегда понимаете друг друга, ну что ж, бывает и так. Просто пойми, что бы они ни делали, твои мама с папой, они всегда желают тебе добра. Пусть и не всегда понимают, что путь, который они для тебя выбрали, это их путь, а не твой. Но... А ты, Эйджи», — продолжил священник и посмотрел на мальчика так строго, что тот даже втянул голову в плечи. «Если хочешь стать астронавтом, не сиди сложа руки. Очень хорошо, что ты учишься так усердно, но знание — только половина дела. Без дела знания мертвы. Если и правда хочешь чего-то достичь, ищи, где применить свои знания. Сегодня же отправляйся в космопорт и попробуй наняться на какое-нибудь судно. Не брезгуй работой. Любая должность на космическом корабле, даже самая маленькая, даст тебе нужные навыки и на целый шаг приблизит к мечте. Если, конечно, твоя мечта стать навигатором, не просто пустой треп. Это не треп. Эйджи даже засопел от обиды. Ведь его мечта была настоящей, заветной. Вот только кому я там нужен на космическом корабле? Я же и не умею ничего толком. Не умеешь — научишься. Отец Виктор кивнул ободряюще. Все с чего-то начинали. И все когда-то ничего не умели. Да и мир не без добрых людей. Найдутся те, кто обязательно тебе поможет. Поможет, а как же? Мальчик усмехнулся горько. Все эти байки о помощи — просто пустой звук. Сейчас помогают только тем, у кого есть деньги, а у моей семьи их отродясь не было. Так что и помощи мне ждать неоткуда. Ох, Эйджи! Улыбка священника снова озарила храм, и на этот раз мальчику показалось, что и стены старой церкви засветились, и он даже тряхнул головой, чтобы отогнать наваждение. Но ведь ты, когда помогал тому мальчику, который упал в карьер, не думал о том, что у него нет денег, что он не заплатит тебе за спасение, и что ты сам можешь погибнуть, правда? Ты мог убежать, ты мог позвать на помощь взрослых, ты вообще мог не обратить внимания на то, что там происходит в этом старом карьере. Каждый год кто-нибудь обязательно в него падает, и никому до этого нет никакого дела. Но ты поступил так, как поступил, Эйджи. Ты спас того ребенка не ради денег или славы, а просто потому, что спас. На этот раз мальчик даже не успел удивиться. И вправду, откуда этот незнакомый человек мог знать о том случае, произошедшем несколько месяцев назад? Эйджи не рассказывал об этом родителям, справедливо опасаясь получить от отца по шее. Ведь чем, очертя голову, бросаться в карьер самому, можно было позвать на подмогу кого-то из взрослых, дождаться спасателей и вообще поступить разумно, без ненужного геройства. Вот только... Я не мог поступить иначе, отец Виктор. Тот мальчик сильно ударился головой. Если бы я его не вытащил и не отвез в больницу, он мог бы умереть на дне того карьера, дожидаясь, пока взрослые соберутся его спасать. Вот видишь, священник согласно кивнул. Ты просто помог чужому человеку, ничего не требуя взамен. Вот так же помогут и тебе, Эйджи. Помни только, что даже высшие силы не могут помочь тому, кто ничего не делает. А теперь беги. Сегодня же вечером отправляйся в космопорт, и тебе обязательно повезет. Мальчик выскочил из церкви, будто кто-то толкал его в спину, и только на пороге сообразил, что так и не спросил у священника, откуда тот так много знает о жизни Эйджи. Он вернулся в храм, и на языке у него уже вертелось тысяча вопросов, которые он собирался задать отцу Виктору. Но внутри, как это ни странно, было тихо и совершенно пусто. Только рядом с иконой, которую так долго рассматривал Эйджи, горела свеча. И нарисованный на ней человек с книгой приветливо улыбался мальчику. Совсем как тот... молодой священник. Эйджи не собирался врать родителям, и потому, вернувшись домой, первым делом рассказал о том, что сегодня вечером собирается пойти в космопорт, чтобы наняться на корабль. Нет, родители не возражали и не были против. Они просто пришли в бешенство, особенно отец. Он даже пообещал запереть Эйджи в подвале, если тот вздумает и дальше нести такую чушь и не перестанет бредить космосом. Помня слова отца Виктора, мальчик старался не сильно обижаться на папу и маму, но все-таки ему было обидно. Ведь его даже не пытались выслушать, не дали сказать ни единого слова. Просто кричали и наперебой повторяли, что их сын — фантазер и бездельник, который только и делает, что отлынивает от работы, а теперь так и вовсе хочет сбежать из дома. «Может, они и любят меня», — думал мальчик, — «но слушать не хотят совсем и поворачивают все так, будто я поступаю им назло. А ведь я только того и хочу, что жить не так, как они». Так или иначе, к вечеру он собрал все необходимые вещи, оставил в своей комнате записку, в которой просил прощения у папы с мамой, и отправился в космический порт. Эйджи твердо решил, он во что бы то ни стало наймется сегодня на корабль, а не наймется сегодня, останется в порту до утра и сделает это завтра. Или послезавтра. После ссоры с родителями возвращаться домой он не собирался. Не то чтобы мальчик не скучал или не чувствовал себя виноватым, но и признавать себя побежденным он тоже не хотел. Оглядываясь назад, пытаясь в вечерних сумерках рассмотреть крышу своего дома, он будто слышал голос отца. «Вернулся», — говорил ему отец, — «юный астронавт, покоритель галактики, великий звездный маршал Эйджи. Ну и как тебе космос?» Каждый раз, думая о том, чтобы повернуть назад, мальчик слышал этот голос, смеющийся над его сокровенной мечтой, и решительно продолжал свой путь. Он добрался до космопорта, когда на улице уже стемнело, но так и не вошел в здание, а просто стоял на краю летного поля, раздумывая о том, что ему делать дальше. Наниматься на работу, вот только как? Просто ходить от корабля к кораблю и просить дать ему неумехе какую-нибудь работу? Никогда раньше Эйджи не приходилось искать работу. Он даже не представлял, как это может быть тяжело и даже немного страшно. Наверное, мальчик простоял бы вот так до утра, если бы его не окликнул чей-то незнакомый голос. «Эйджи? Эйджи Ломан? Эйджи Питерсон, сэр!» Мальчик оглянулся и застыл в еще большем удивлении, чем сегодня утром, когда его окликнул незнакомый священник. Прямо перед Эйджи стоял настоящий астронавт в форме космического флота Земли. Точно такой же, какую он когда-то видел у дедушки в шкафу, и даже мерил, воображая, как он однажды оденет такую же, но свою. У астронавта было волевое лицо с тяжелым квадратным подбородком, черные, как смоль, волосы и пронзительные голубые глаза, лучистые, как настоящие звезды. Ну, а шевроны и нашивки на его форме, мальчику показалось, что они сверкают даже ярче звезд. Настоящий герой, покоритель космоса, каких показывают в кино и чьи портреты печатают на плакатах. А тут живой, настоящий, и даже назвал Эйджи по имени так, будто давно его знает. Ну надо же, чудеса да и только. «Эйджи Питерсон», — астронавт задумался, — «но ведь ты внук Робина Ломана, не так ли?» Мальчик кивнул и удивился еще больше, хотя больше, казалось бы, некуда. «Вы знаете моего дедушку?» — спросил он тихо. «Да и тебя я вообще-то знаю, Эйджи». Астронавт подал мальчику руку совсем как взрослому. Рукопожатие у него было как у настоящего звездного волка, такое, что Эйджи даже ойкнул. «Александр Нолан», — представился он. «Ты не помнишь меня, наверное. А вот я хорошо тебя помню. Ты приходил к нам на корабль вместе со своим дедушкой 4 года назад. «Да, именно 4», — астронавт кивнул. «Тогда королева Астерия в последний раз заходила в этот порт на дозаправку. Ты тогда был таким самостоятельным мальчиком, очень любознательным, расспрашивал о космических кораблях, о космосе. А ты здорово вырос, Эйджи. Скоро будешь совсем взрослым». Александр Нолан подмигнул мальчику, и тот улыбнулся в ответ, не зная себя от счастья. Но надо же, стоит и вот так запросто разговаривает с астронавтом, почти небожителем, с самой Астерией. «А ведь я хорошо знаю твоего деда», — продолжал мистер Нолан. «Мы познакомились, когда лет мне было чуть больше, чем тебе сейчас. Был я тогда, сорви голова, молодой и наглый, ни гроша за душой. Вообще ничего не было. Даже куртка и та с дырявыми карманами, вечно из них что-то вываливалось. Твой-то дед мне и помог тогда. Сначала пристроил юнгой на торговое судно, потом дал рекомендации в летную школу. Святой он человек, твой дед. Он, кстати, не с тобой сегодня. Хотелось бы поздороваться, поговорить. Его не стало полгода назад». Эйджи нахмурился, и астронавт нахмурился тоже. «Вот как», — сказал он тихо. «То-то я думаю, отчего он мне вчера приснился. А ты, мистер Нолан, посмотрел на мальчика, ты здесь по какому делу? Ждешь кого-то?» «Я...» Мальчик замялся, не зная, стоит ли говорить. Вдруг этот уважаемый человек просто его засмеет, а после решил, что терять ему все равно нечего. Вдруг этот человек, знавший его дедушку, подскажет что-то толковое. «Я собирался наняться юнгой на какой-нибудь транспорт. Вот только...» Эйджи опустил глаза. «Вот только не знаю, с чего начать». «Вот оно, значит, как!» Астронавт посмотрел на мальчишку таким тяжелым взглядом, что тому захотелось втянуть голову в плечи и вообще провалиться сквозь землю. «Вот сейчас, — думал мальчишка, — сейчас точно скажет, что я никуда не гожусь и что убирался бы я отсюда, не позорил бы дедово имя». Но вместо этого Александр Нолан только задумчиво поджал губы, а после сказал также задумчиво: «Выходит, не зря мне сегодня снился старина Робин. Ты вот что, парень, пойдем-ка со мной. Поговорим с капитаном, посмотрим вместе, куда тебя можно пристроить». А потом они говорили с капитаном королевы Астерии. Точнее, Александр Нолан говорил, а Эйджи все больше помалкивал и старался лишний раз не попадаться на глаза строгому седоусому капитану, который и так смотрел на него волком. «Пассажиров не берем», — бросил он мальчику. «Хочешь остаться на корабле — работай наравне со всеми». «Под твою ответственность, Александр, из уважения к Робину», — сказал он господину Нолану, чуть подумав. А после, когда Эйджи не мог его слышать, добавил: «Очень похож на деда. Очень». Вот так Эйджи стал помощником старшего навигатора на фрегате королевы Астерии. На самом деле господин Александр Нолан, а именно он был навигатором на этом судне, совершенно не нуждался в помощниках и сам прекрасно справлялся со своей работой. Какое-то время Эйджи даже чувствовал себя нахлебником, которого взяли на Астерию только из уважения к его дедушке. Но потом навигатор нагрузил мальчика таким количеством работы, что думать о таких глупостях стало просто некогда. Сколько же всего пришлось выучить Эйджи за время перелета от Каролины Марии до самой Земли. Он учился разбираться в устройстве судна, запоминал номера палуб, расположение разных отсеков, отделов, кают и технических помещений, запоминал команды, маршруты, звания, чины, распорядок на корабле и еще много, очень много разных вещей. Мальчик выучил так много новых слов, что иногда ему казалось, будто его голова стала больше, как минимум, в два раза. А еще Александр Нолан много рассказывал Эйджи о работе навигатора, о космических картах, маршрутах, свободном полете от планеты к планете и дальних перелетах через гиперпространство. Слушая все это, Эйджи понимал, как мало на самом деле он знает, и как много ему еще предстоит выучить, чтобы стать хотя бы в половину таким, как его дедушка или мистер Нолан. Но старший навигатор только смеялся и говорил, что все начинали с малого. Он невзначай подсовывал мальчику книги по физике и астрономии. И скоро Эйджи перечитал все книги из корабельной библиотеки, которые, разумеется, мог понять. «Остальные, — говорил ему Александр Нолан, — прочтешь тогда, когда вернешься на фрегат снова, после окончания летной школы». «Ну, конечно, — вздыхал Эйдж, — после летной школы, а как же?» Как ни странно, сейчас, когда мальчик был как никогда близок к своей мечте и даже получил должность помощника на фрегате, эта мечта показалась ему недостижимо далекой. Удивительно, но еще месяц назад он был уверен, что достаточно будет попасть на борт космического корабля, и перед ним откроются все дороги. Но, оказавшись на корабле, он начал понимать, что путь от простого школьника с маленькой шахтерской планеты до настоящего космического волка долог и труден. Что настоящий астронавт — это не герой боевика и не красивое лицо с плаката, который весь день только и делает, что покоряет необжитые планеты и красуется перед камерами в сверкающей форме. Настоящий астронавт — это работяга, который должен многое уметь и знать, и трудиться. Трудиться и еще раз трудиться, не покладая рук. А еще настоящий астронавт должен во что бы то ни стало закончить летную школу, в которую мало того, что берут не каждого, но и обучение, в которой стоит столько, сколько семья Эйджи не зарабатывала даже за год. Так часто бывает с людьми, которые решили осуществить свою мечту. Пока они мечтают, и мечта маячит где-то впереди, все кажется простым и доступным. Протяни только руку, и звезды сами посыплются к тебе в карман. Но стоит только сделать несколько шагов навстречу своей мечте, и оказывается вдруг, что дорога к ней не усыпана розами, и сама мечта не так уж близка, как казалось раньше. Многие люди сдаются в самом начале пути, и мечта так и остается просто мечтой, бесполезной и недостижимой. Признаться честно, Эйджи тоже едва не сдался в самом начале. Чем чаще он думал о том, сколько денег ему понадобится, чтобы поступить в летную школу, тем мрачнее становились его мысли. «Да я в жизни не заработаю столько», — думал он, — «даже если буду работать круглый год, без отпусков и выходных, отдыха и без сна. Буду экономить каждую копейку и покупать только самое необходимое, и то не наскребу нужную сумму и за 10 лет. Наверное, и правда. Лучше бросить всю эту затею и вернуться на Каролину Марию». Как бы ни ругался мальчик с родителями, и как бы ни хотел он однажды сбежать с родной планеты, но сейчас, вдали от дома, сильно заскучал и начал задумываться о том, как бы скорее вернуться домой. Человеку было бы во сто крат труднее переносить невзгоды, если бы его некому было поддерживать. И хотя Эйджи казалось, что помощи и поддержки ему ждать неоткуда, даже за ним всегда было кому присмотреть. Однажды, когда мальчик отдыхал в своей крошечной каюте и не столько спал, сколько изводил себя своими мрачными мыслями, ему приснился прекрасный сад, в котором он гулял вместе со своим дедом и с отцом Виктором, тем самым молодым священником, которого он встретил на родной планете. Проснувшись, он не вспомнил ни слова из того, что говорили ему дедушка и улыбчивый святой отец, но на душе вдруг стало так легко и спокойно, как не было уже очень давно, а темные мысли отступили. Эйджи решил, что раз уж он зашел далеко, то и домой вернется только с победой и постарается сделать все, чтобы осуществить свою мечту. В конце концов, не так давно одна только попытка попасть на фрегат казалась ему чем-то невероятным, и вот он уже на фрегате, служит помощником навигатора и летит не куда-нибудь, а на землю, которую вообще никогда даже не мечтал увидеть. Так стоит ли сдаваться сейчас, на полпути? Нет, он, Эйджи Питерсон, не какой-то там плаксивый слабак, который поворачивает назад, заскучав по маме. Он пройдет свой путь до конца, чего бы ему это ни стоило. Дедушка же смог, Александр Нолан смог тоже. Так почему у него, Эйджи, не может получиться стать тем, кем он мечтает стать? Время шло. Королева Астерия шла своим курсом к далекой, почти мифической земле. Эйджи неплохо освоился на корабле. И хоть занимался в основном мелкими делами, вроде уборки и помощи на кухне, постепенно ему начали поручать все более важные и ответственные дела. И даже пустили в святая святых корабля машинное отделение, где хмурый, но добродушный техник сначала строго-настрого приказал ничего не трогать руками, а потом долго водил по своим владениям, рассказывая об устройстве гипердвигателей и разных интересных приборов. И даже разрешил Эйджи самому бродить по отсеку, при условии, что тот никому не будет мешать и ничего не будет трогать. На самом деле, команда Астерии очень быстро полюбила Эйджи и считала его своим талисманом, мальчиком, который приносит удачу. Все, от офицера до матроса, говорили: «Вот идет внук Робина Ломана. И я могу поспорить на свой паёк, что этого мальчишку ждет такое же великое будущее, как и его деда». Но Эйджи был скромным мальчиком. Часто он просто не замечал, как сильно ему везет во всех делах, за что бы он ни брался. Хотя дело, конечно, было не только в везении, но и в старании и упорстве Эйджи. Но иногда команде казалось, что кто-то невидимый приглядывает за мальчиком и помогает ему в трудную минуту. И вот, наконец, фрегат подошел к земле так близко, что ее можно было разглядеть из обзорных иллюминаторов на смотровой площадке корабля. Пока королева Астерия кружила по земной орбите, ожидая разрешения на посадку в одном из космических портов, Эйджи не отходил от иллюминатора и почти что поселился на смотровой площадке. Впервые в жизни мальчик видел другую планету. И не просто видел, а видел вот так, из космоса. Он и не думал, что планеты бывают такими огромными, такими красивыми, с таким количеством зелени и воды. Эйджи вспоминал Каролину Марию, свой родной мир, и думал о том, как же сильно повезло людям, родившимся на Земле. Ведь у них есть и вода, и деревья, и звери, и птицы, и воздух такой чистый, что можно выходить на улицу без респиратора. Так здорово, так много всего. «Вот бы поселиться здесь однажды», — думал Эйджи, «и привезти сюда папу и маму». Но вслед за такими светлыми мыслями в голову мальчика приходили мысли совсем безрадостные. Королева Астерия нуждалась в ремонте и собиралась пробыть на Земле 2 долгих земных месяца, целых 60 земных суток. Команда, конечно же, получит отпуск, люди разъедутся по домам. А что все это время будет делать он, Эйджи? Как ему пережить целых 2 месяца на чужой планете, да еще и в полном одиночестве? Да и возьмут ли его обратно на корабль по прошествии этих месяцев? Капитан, мистер Нолан и вся команда и так были очень к нему добры. Но если посмотреть на вещи реально, его взяли на фрегат только из уважения к его деду, а быть вечным нахлебником, пользующимся чужой добротой, Эйджи не хотел. Из-за этих мыслей день, когда королева Астерия взяла курс на посадку, показался мальчику самым грустным днем в его жизни. Он даже не оценил красоты и великолепия здешнего космопорта, такого огромного, что в нем, наверное, вместилось бы 6 космических портов с Каролиной Марии. Пока остальная команда шумела, радовалась прибытию на Землю и обнималась с встречающими их родными и близкими, Эйджи смотрел в пол и думал, как же ему теперь жить дальше. Но мальчик, не привыкший надеяться на кого-то, кроме себя самого, забыл, что для того и нужны друзья, чтобы приходить на помощь в трудную минуту. А у него теперь было не просто много друзей. Очень много. Целый огромный фрегат. «Знаешь, Эйджи...» Тяжелая ладонь легла ему на плечо, и мальчик оглянулся. Рядом с ним стоял Александр Нолан, одетый в простой серый костюм вместо военной формы, но все равно такой же яркий и сверкающий, с такими же светящимися, как звезды, глазами. «Знаешь», — повторил он, — «когда-то давно жил на свете мальчик, очень похожий на тебя. Жил он на маленькой планете, на которой не было даже атмосферы. И люди там жили в городе под огромным куполом и покупали воздух по баснословной цене. Та планета была очень бедной и очень грязной. Каждый день мальчик смотрел, как люди вокруг тяжело болели и умирали, а те, кому удавалось выжить, скатывались по наклонной, от безысходности начинали пить, воровать, влезали в долги и тоже, в конце концов, умирали. Мальчик видел все это и хотел просто изменить свою жизнь, чтобы не закончить ее вот так же, в сточной канаве. И знаешь, нашлись люди, которые ему помогли. И сейчас этот мальчик служит навигатором на красивом и быстроходном фрегате. Ты... как и тот мальчик, Эйджи, не ждешь помощи, и именно поэтому тебе помогут. Александр Нолан взял мальчишку за руку и повел куда-то прочь из космопорта. И Эйджи даже не стал возражать и возмущаться, что его, как маленького, водят за ручку. Он просто посматривал искоса на старшего навигатора и думал, о каком мальчике он рассказывал только что и что это были за люди, которые ему помогли. Уж не о себе ли он вел речь, и не было ли среди людей, которые помогли тому мальчику, его дедушки Робина? Эйджи и мистер Нолан сначала долго шли пешком, потом долго ехали на автобусе и на поезде, и все это время мальчик не задавал вопросов, а просто смотрел по сторонам, поражаясь тому, как не похожа Земля на его родную планету. Какое здесь все огромное, чистое и зеленое. Он наконец-то воспрянул духом, потому что понял, что его не оставят одного. И настроение от этого сразу улучшилось, и чужая планета показалась не такой уж чужой. Несколько часов Эйджи и мистер Нолан ехали на поезде, пока, наконец, не сошли на одной тихой станции. «Здесь недалеко, — сказал навигатор, — расположена летная школа, а при ней есть лицей для способных детей, мечтающих стать пилотами. И ты в эту школу, Эйджи, обязательно поступишь». Весь остальной путь снова на автобусе, немного пешком, мальчик молчал и никак не мог поверить тому, что сказал ему мистер Нолан. Летная школа? Лицей? Неужели все правда? А потом Эйджи долго сидел в коридоре того самого лицея, глядя на проходящих мимо мальчиков в школьной форме, будущих офицеров, думал о том, что если ему повезет еще хоть чуточку, хоть самую капельку, то и он будет ходить в такой же форме с высоко поднятой головой и обязательно будет учиться лучше всех в его классе. Эйджи не знал, что ему на самом деле уже повезло, потому что директор этого лицея был старым другом его дедушки Робина. И ради памяти старого друга готов был пойти на уступки и принять мальчика в школу даже посреди учебного года. Разумеется, сам директор не сказал об этом ни мистеру Нолану, ни самому Эйджи. Он сидел в задумчивости в своем большом кабинете и думал о том, что не зря, вот уже которую ночь подряд ему снился его давний друг Робин в окружении ангелов. Эйджи Питерсон все-таки поступил в лицей, а потом и в летную школу, сдал все экзамены и, как и пообещал, усердно учился, никогда не отлынивал от работы. Эх, эти был тем еще сорвиголовой, шумным и веселым, и не раз был вызван на ковер к директору для основательной головомойки. Все равно оставался лучшим в классе, любимчиком одноклассников и учителей. Команда Астерии навещала мальчика во время учебы. Даже сам капитан бывал у него несколько раз, но чаще всех, разумеется, приезжал навигатор Александр Нолан. Прошли годы. Мальчик по имени Эйджи повзрослел. Закончил летную школу и стал сначала вторым, потом первым пилотом, а после и вовсе капитаном на космическом фрегате «Звездный». Повзрослев, он наконец-то понял, что быть таким, как его дедушка, мало быть астронавтом. Нужно быть еще и хорошим человеком, не отказывающим в помощи тем, кто в ней нуждается. И он стал действительно хорошим человеком. Хороший мальчик Эйджи Питерсон. Говорят, добрый ангел всегда стоял за спиной Эйджи Питерсона и помогал ему во всем, за что бы тот ни взялся. Никто не видел этого ангела, но все верили и до сих пор верят, что это правда, потому что ангелы всегда помогают тем, кто чист душой, добр сердцем и светел помыслами. Таким был и капитан Питерсон, проживший долгую и счастливую жизнь, верящий в то, что даже невозможное возможно, если очень захотеть и постараться. Но это уже совсем другая история.